Здравствуйте. Извините, что я начинаю с таким опозданием и что так некоторые маленькие вещи про этот месяц. Я у нас в этот на следующей неделе у нас будет в понедельник, четверг и понедельник, то, что называется Бехав. Вы знаете, мы, по-моему, говорили об этом. Это у нас два раза в году, в месяц Ияр и в месяц Хешван. И есть два объяснения, есть много, но, как вы обычно рассказываете, два объяснения, почему это делается. Одна вещь, это потому что осенью и весной... Спасибо. Осенью и весной это опасное время, когда обычно начинаются эпидемии, и особенно проблемы с детьми, чтобы они не болели. И у нас есть особая молитва в эти три дня, чтобы дети были здоровы в течение всего этого времени. Мы у нас понедельник, четверг, понедельник. У нас три дня. Это называется Бехав. Значит, я всегда начинаю это только с понедельника. И это должно быть в понедельник после шаббата, который после Рош-Ходеш. Это следующий понедельник. Четверг и потом и опять понедельник. А другое объяснение, это если были праздники, и мы немножко вышли из колеи, мы сейчас возвращаемся. Поэтому это делается в Хешван после Тишрей, и после Суккот, и в Ияр после Песаха. Так это такая маленькая вещь, которая у нас будет. А потом в следующей неделе мы встречаемся, тогда мы рассмотрим еще другую вещь, которая будет Песах Шени. Значит, через две недели, не следующая неделя, а через понедельник, в среду, как раз я, не знаю, ли я буду с вами. Если я уеду, тогда я не буду. Будет у нас Песах Шени. Вы знаете, это Песах для... тех людей, которые или не могли доехать, не успели доехать до Иерусалима, или те, кто были нечисты, когда был Песах, они тогда могут делать Песах Шини. Так это у нас будет также, по-моему, в среду или в четверг. Что это?
Какая молитва?
Бехав. Это у нас есть в Сидуре. Это принято это читать утром, после утренней молитвы. И там есть такие вставки. Да, есть.
В каком месте?
После молитвы.
После молитвы.
После молитвы. Нет, это понедельник, четверг, понедельник. Это называется Бехав. Понятно, как бет, гей, бет. Я просто просмотрю все особые вещи, которых есть в этом месяце, которые будут вот кого-то до нашей
весь
следующей встречи. Что это?
Весь месяц?
Нет, только три. Только
первый.
Первый день. Что это?
Первый день.
Я не знаю. Она называется Бехав. Я просто...
Это после расходов.
Шаббат.
Только два раза в год.
Да, и это два раза в год, это на шесть раз в году.
Два раза в день?
Вот, в году два раза.
Два раза в году. Я
сейчас покажу.
Пожалуйста. Вот можете посмотреть. Я просто тут, ну тут у нас, я просто говорю, что вот это.
Ну,
и до этого я открыла в середине.
А это есть на русском?
Я не знаю.
Нет.
Я совершенно, я не знаю, что есть на русском. Я только знаю, что, видите, там написано Шеней Танина, там написано сверху, значит, второй понедельник. Я же первый понедельник, четверг и второй понедельник.
Ваш
скролли есть на русском?
Да.
А так я просто... Извините, я только знаю, что на иврите, я просто не знаю. Я извиняюсь. Я думаю, что это не напишу. Да, я просто это уже сказала, я думала, да. Спасибо, я думала. И мне кажется, что мы были в середине Хаей Сара. Мы сейчас так давно этим не занимались. И мы сейчас возвращаемся к... бракосочетанию Ицхака и Ривка. Помните, мы были в середине.
Какая глава это?
24.
24 глава.
Хаей Сара. 24 глава. И мы рассматривали, как Элиэзер, что он величайший... Да-да, спасибо.
Дипломат.
Да, мы рассматривали про Элиэзера, какой он дипломат. Мы не были уже, а теперь мы были больше.
22-й.
Мы были уже... Когда он пересказывает в семье, и как он берет и говорит все наоборот. Это уже было в 30... Мы должны были даже, может быть, в 40-м посылке.
Нет, мне написано
22. 50-й. Я помню, что мы уже дальше. Да. Спасибо. Вот это то, что мне тоже казалось. Ваян, точно. Ваян, я читаю сейчас 50-й посыл. Значит, Элиэзер им говорит, вы знаете, вы нам очень важны, нам очень важна семья. А вы знаете, если вы скажете нет, я пойду направо или налево. Значит, понятно, что-то у меня есть другие варианты. Вы посмотрели, что такое направо или налево, это значит или семейство Ишмаэля, или семейство потомки Лота. Потом говорит, нам семья очень важна. Я говорю, мы только пойдем к семье. Вы на первом месте, но вы не единственные. Понимаете, как это? Потому что если бы кому-то, когда эта часть, да. А по-другому, если вы скажете, я только завишу от вас, вы начнете что делать? Да, и заламывать цену это называется. И тогда как будто это тоже будет неприятно. ויען לבנו ותאל ויאמרו מהשם יצא הדבר לא נוכל לדבר אליך רע אותו и ответил Лаван и Бетуэль и они сказали. Если тут видите, тут говорит устное предание, одно из вещей, мы, у нас есть предание, что один из самых ужасных и плохих людей в мире, хуже кого-то нет, это Лаван. И мы его видим все время как абсолютно негативного человека. И как доказательство, если есть отец и сын, кто должен говорить первый? Мне кажется. А как там? И ответил Лаван и Бетуэль. И не только не говорится, и ответили Лаван и Бетуэль. Говорится даже и Лаван перед Бетуэлем. И не говорится в множественном числе, а как говорится, в единственном. Значит, понимаете, он такой был. С одной стороны, он показывает всем, что он сохраняет все правила. И он такой, и он говорит Элиэзеру, приходи, пожалуйста, к нам. А вы понимаете, как это? Ну, это он, значит, это человек, у которого очень красивый фасад, а внутри он ужасный. И мы считаем таких людей самых сложных. Потому что если человек хотя бы он плохой, и все видят, что он плохой, это немножко, это намного менее опасно, чем он кажется и показывает, что он очень хороший, а внутри он точно наоборот. И они сказали, от Всевышнего вышла вещь, мы не можем с тобой говорить ни зло, ни добро. Какое-то то, что ты хочешь, все, но это видно, что как ты только пришел, именно Ривка подходит, и ты сразу у нее просишь, именно к ней, она из семьи. Это рука Всевышнего.
Он как свинья, да, вперед?
Да, но он делает еще хуже, чем. Исав, он его племянник. Поэтому Исав, он только такой маленький ученик Лавана. А Лавана много, понимаете, он более искусственный. Он намного на более высоком уровне. Да, намного на более высоком уровне. Изощренный, да.
Слушайте, мы про матери сейчас.
Да, нахуй. Конечно, нахуй. Да, вот, вот мы это просмотрим. Может быть, еще немножко это просмотрим. Да, мы когда будем говорить про Рахель или мы будем об этом говорить. Это говорит об этом Рахель. Гене ривка лефанеха кахвалех, вати иша лебен адонеха кашер ты берашет. Вот это как красиво он говорит. И пожалуйста, что возьми, и вот ривка перед тобой, и возьми, и уйди, и чтобы она была жена для сына твоего хозяина, как говорил Всевышний. Как вам кажется, есть что-то лучше этого?
Да.
Просто, ну вообще, великолепные люди. Угу. Посмотрим. И как он это только слышит, он что делает, Элиэзер сразу поклоняется Всевышнему и благодарит. Вы помните, что у него нет имени, он называется только раб Авраама или просто раб. И взял раб и вытащил сосуды из серебра и сосуды из золота и одежду, и дал Ривке и еду, дал особый там какие-то изысканную еду, дал ее брату и матери. Кого тут нету?
Отца.
Отца. До этого же говорил отец. Вы знаете, что произошло с ним?
С Лаваном?
С отцом, с Бетуэлем. Вы помните, что я показывала, что тут было одно слово, когда говорилось, была подана еда, это говорится в 33-м пасуке. Если помните, я вам говорила, да, что там говорится, что они подали еду, и это слово подали, там говорится в странной форме. Значит, когда написано одно, и написано не по правилам грамматики, это что-то нам говорит. Значит, у нас здесь по преданию, что что они сделали? Лаван – деньги. Это его кумир. И как пришел Элиэзер, 10 верблюдов. Как можно это выпустить из рук? О чем вы говорите? Значит, они его позовут, конечно, в дом. Очень красиво. Хочешь Ривку, пожалуйста, от Всевышнего иди сразу, когда ты только хочешь. А на столе, вы понимаете, как, значит, подали еду всем, а Элиэзеру подали еду с ядом. А Элиэзер, он почему? Какой-то странный человек.
Элиэзеру,
да, только Элиэзеру с ядом. А еда всем. Это тоже это будет выделяться. А Элиэзер, он же странный человек. Он говорит, нет, я не поем, пока не буду вам рассказать, почему я пришел. Он начинает рассказывать. И он не то, а когда они соглашаются с ним, он встает и поклоняется. Потом он садится. И когда он делает вот все эти маневры, он не делает как маневры, это как он да, видит. Да, да. Он садится на другом месте. Его стул сдвигается с места. И происходит, вот потому что он встал и поклонился, когда он сел. И оказывается, что эта тарелка, понимаете, что произошло с ней? Она передвигается, и она подается Бетуэлю.
Они не пометили ничего.
Они были уверены, что они знают, какая тарелка как.
Как они передвинули?
Понимаете, как и не заметили. И Элиэзер, да, говорит, Аня, мне просто объясняй, как это произошло. И Бетуэль знал, Бетуэль подложил, с Бетлованом они подложили этот яд.
Оба.
Оба.
Кто оба подложили?
Лаван и Бетуэль.
Лаван и Бетуэль.
А, отец.
А когда, понимаете, что происходит? Что это?
Лаван-то
не отрывает. Да, но от Лавана должна еще быть Рахель или А. И поэтому происходит, что сейчас нет отца. Поймите также Ривка, в каком она состоянии. Поэтому он говорит, что он дал еду, что он дал эти подарки брату и матери. Но брат где находится? До матери.
Опять.
Понимаете, как это? Вы чтобы знали, он будет на первом месте всегда. Смотрите, а что они сказали? Что они согласны? Значит, я все время рассматриваю Лавана в очень негативном свете. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я просто его приписываю что-то неправильно. Так я просто это делаю из того, что говорится еще немножко. Если, может быть, мы прочитаем еще раз 51-й пасук, что они говорят. «Гине ривка лефанеха, вот ривка перед тобой, ках валех, возьми и пойди, и что ватии иша лебедануннеха, кашер ты берашев». И что она была жена сыну твоего хозяина, как говорил Всевышний. Значит, должно быть еще дебаты, разговоры, или все решено?
Все решено.
Посмотрим.
А что получается, что Бетуэль к этому времени уже
умирает?
И а ривка... они продолжают, как ни в чем не бывало?
Да.
Как это?
Ривка нет. Ривка сейчас в трауре. Поэтому говорится, «Ваихлюва и штухува нашима шериму». И поели, и попили он, и люди, которые с ним. Значит, кто ест и кто пьет? Элиэзер и его 10 людей. Ривка не участвует. Ривка понимает, в каком состоянии? Ваялину, и они переночевали. Ваякуму бабохер, и они встали утром. Ваямру шалхэни ладуми, и тогда Элиэзер говорит, все, спасибо большое, я хочу сейчас идти к моему хозяину. Ваяма рахия вайма, тешева нарайтану ямима асор, ахар тилих. Что это такое? Они же сказали, возьми девушку, иди. А что говорит сейчас? И сказал, не говорите, и сказали. И сказал ее брат и мать. Понимаете, он всегда первый. И не только, что он первый, это говорится в каком числе? Единственном. Значит, он маму берет просто как ширму. Понимаете, что это?
В руку поддержки.
И то же самое отца. Но кто говорит это?
Лаван.
Он, конечно. Чтоб сидела девушка с нами 10 месяцев, или год или 10 месяцев, а потом она пойдет. А до этого, понимаете, почему я так негативно к нему отношусь? И у нас отсюда мы также видим, что если в Торе написано слово «ямим» – «дни», это может быть два объяснения. Дни могут быть два дня, или дни – значит год. И это учится из этого места, это правило, которое всюду. Значит, дни, когда говорится слово «дни» в Торе, это или два дня, и это можно понять по контексту, или год. Как вы знаете, и день, и год, они связаны с солнцем. Месяца связаны с Луной. Это совсем другая вещь. И когда говорится о множественных днях, это значит, другая возможность – это год. И это выучивается из этой цитаты, потому что говорится, чтобы она посидела с нами 2 дня или 10 месяцев. Так никто не может сказать. Потому что если вы попросили мало и не согласились, вы не можете просить больше. Поэтому если говорится «ямим о асо», «асо» – это 10 месяцев, значит «ямим» – это имеется в виду год. Так вы понимаете, как они себя ведут? Пожалуйста, конечно, мы на все согласны. А потом что происходит? Нет, мы не согласны.
Может быть, только больше.
Что это?
Ривка же должна была встроить.
Ну, а потом Ривку спросят. А,
да, но Ривка у нас есть по еврейскому закону. Если решили о бракосочетании, и Лёля Фехат, родители умерли, или один родитель умер, бракосочетание продолжается. Вы знаете такую вещь?
Да, да.
И потому что она уже согласилась на брак до этого, понимаете, как это?
Так.
Поэтому она может продолжать брак. Да. И поэтому это не откладывается.
Брак никогда не откладывается.
Да. Поэтому. Ваёмер алейхим аль тахути вашем эцлех дарки шалхуни вэльха ладуни. И сказали, и он их говорит, пожалуйста, не задерживайте меня. Всевышний же вы видите, вы же сами сказали, что Всевышний, это все было от руки Всевышнего. Он же взял и сделал успех моему пути. Дайте, пошлите меня, чтобы я мог взять и пойти к моему хозяину. Они хотят дать ей уйти, ему уйти?
Нет.
Они говорят, вы знаете, в моем руне кале нара, в нишалет пья. Идемте проверим, хочет ли Ривка с тобой идти или нет. Но они же до этого уже на все согласились. А что они ей говорят по дороге? Угу. Понимаете, как это? Скажи нет. Или скажи, что хочешь остаться. Или ты сейчас в трауре.
Скажите, да, хотела оставить ее. Зачем?
А что хотел Лаван? Для какой его была цель? В этом есть очень... Значит, если то, что вы спрашиваете, я все время думала, войти в это или не войти. Потому что у нас как будто в тексте мы не видим, мы не понимаем, почему. По одному самое простое мнение – деньги. Задержать Элиэзера, может, он еще что-то ему даст. Вы помните, он же дал драгоценности.
Еще раз приедем.
Да, еще раз подарки, еще раз потянем время, да. Поднимем цену. Колым это называется?
Да, да.
Ничего, если бы его сначала отравить, чтобы забрать у него караван?
Да, на самом простом уровне.
Не лучше ли породниться с богатым человеком, чем его ограбить?
О, а ну смотрите, если породниться с богатым человеком, он живет в Израиле, вы в Месопотамии, вы от этого получите мало выгоды. Есть дальний богатый родственник, но это вам не даст прибыль. А Лаван хочет, понимаете, сейчас и здесь. Так у нас оставляют караван из 10 верблюдов. Это, вы знаете, даже сейчас 10 верблюдов – это очень много денег.
Сейчас,
спросите,
да, тогда еще...
спросите, а тогда было еще больше, тогда понимаете, тогда это же был как машина. Может быть, у арабов сколько стоит, понимаете, караван из 10 верблюдов?
Ну, тогда бы Ривка осталась бы дома, и он бы, Лезер не мог бы повезти ее туда, если бы он отравился.
Да.
Почему же?
И тогда, это, значит, это, да. Значит, на простом уровне Лаван, как если мы говорим, его, как мы сказали, кумир – это деньги, и то, что он хочет – это деньги. Значит, если отравить, просто его оставить. Сейчас, когда уже он не отравлен, так его задержать, понимаете, начать еще раз открыть, как мы закрыли с вами…
Может, еще раз отравить?
Еще раз придет.
Еще раз отравить.
Открыть.
А больше они его не травят. Да?
Нет, сейчас они уже не травят. Они уже поняли, что он понял, понимаете? Они поняли, что он понял, и сейчас его кормить, а он не будет соглашаться на
еду. Нет, но какой смысл был умертвить его?
Оставить, забрать караван.
Богатство
10 верблюдов.
Совсем не обязательно.
Они недальновидные.
Ну, а другое объяснение.
Значит... Это если мы говорим на простом, понимаете, да, как это? На простом уровне деньги.
Да.
И тоже мы говорим, значит, если они не соглашаются, так Элиэзер возвращается назад. Потом он должен приехать еще раз. Он приедет еще раз, он, должно быть, принесет еще больше подарков.
Ну, да.
Понимаете, как это? Они потом будут это тянуть и как-то из него вымогать. И они за это выиграют как можно больше денег. И тогда это уровень просто экономический. А есть мнение, что Лаван, он был также в духовном плане, но это не говорится в тексте. Это я уже говорю с других, понимаете, как это в тексте, я этого не могу доказать.
А из каких источников?
Это говорится в устном предании. У нас есть, вы знаете, мы говорим это в Лейла Седер. Лаван бекеш лакор этакой. Лаван хотел взять и вырвать все. И в этом есть много объяснений, что Лаван хотел. По одному мнению, то, что где Лаван начал вырывать все, это было здесь. Он хотел отравить Элиэзера. И, значит, Авраам знает, что он послал Элиэзера, чтобы тот привел жену Ицхаку. И он имел уполномочие, как будто бы женить Ицхака. Но не жить, но как будто найти ему девушку. Если Элиэзер не возвращается, Авраам не знает, нашел он девушку, не нашел, договорились, не договорились. И тогда Ицхак не может жениться. Он как будто обручен. Непонятно с кем. Это же нечестно. Тогда Ицхак не женится. И тогда не будет еврейского народа.
Да, это главное.
Понимаете, как это? Но это тогда мы говорим на духовном уровне. Mm-hmm. Что Лавана была какая-то цель духовно воевать с еврейским народом. Mm-hmm. И тогда мы должны войти и понять, какая цель. Кто такой Лаван? Какую силу он, понимаете, что он символизирует и почему ему не нужен еврейский народ. Но тут мы входим совсем в другой уровень. Поэтому я смотрю, первый уровень экономический. Мне очень просто его показать. И это правда. У Лавана, да, деньги играют для него очень большую роль. А есть мнение, что это не только деньги, а у него были еще более глубокие духовные какие-то желания. И задача, и одна из задач была как можно более препятствовать созданию еврейского народа. И тогда он очень величайший человек, но в зле. Значит, он знает о том, что должен быть еврейский народ, он это все понимает и хочет это все предотвратить.
Откуда он знает?
Он духовно величайший человек. И он один из людей, которых, как вы сказали, когда Яков от него убегает, и с ним разговаривает Всевышний.
Рок, да. Не делай ничего.
Но это, понимаете, есть величайшие люди негативные, но есть какие-то духовные силы.
Его можно и Лаван, назвать пророком.
Мы не называем его пророком, но мы называем это меньше
этого. Со знаком минус.
Да. Но это он считается величайший человек. Но величайший человек в минусе. И он в иудаизме считается кого-то вот, если мы говорим о силе минуса, он считается самый сильный кого-то. Если мы кого-то ставим.
Как Билама, да.
Он считается выше Билама.
Что выше Билама?
Билам считается его потомок.
Элиэзер это поменяет.
Да. И Элиэзер с ним умеет состязаться. И это какая-то особость Элиэзера, что он смог, понимаете, с такой величайшей силой, понимаете, как состязаться и иметь успех. И остаться жив, и взять Ривку, и прийти. И возвратиться кому-то благополучно.
Лаван был Лифней.
Лаван был до Лавана, конечно.
До Билама.
Да. И Лаван, Билам, значит, считается, вот вы очень правильно сказали, Лаван и Билам считается то же самое, как можно сказать, та же самая параллель, то же самая линия. Только Лаван выше. И заметьте, что у Бильама и у Лавана есть две те же самые буквы, и те же самые две буквы есть также у Балака, который вызывает Бильама.
Бет и
Ламет. Да. Бет и Ламет, они считают, что вот у них у всех, и это как будто их не общий корень.
Лев это корень лев.
Да, это
лев,
только
лев наоборот.
Наоборот, да. Так мы это рассмотрели. Ваймгу никаля на рав не шалет пья. Венешаляет пья, мы позовем девушку и спросим ее усты. Мы отсюда учим также закон, так как это написано в Торе, мы учим об этом закон, что запрещено выдавать замуж девушку без того, что без ее согласия. В иудаизме нет такого понятия, что выдают кого-то, понимаете, как это без согласия невесты. Против воли такая вещь запрещена. Вайкауля Ривка. И они позвали Ривку. Ваймгуэля хатэльхима ишасэ. И они позвали Ривку и не сказали, ты пойдешь с этим человеком. Вы понимаете, что они ей говорят?
Намекают.
Ватомер элех. Я сказала, да, я пойду. И она им, понимаете, как это? Не подалась. Вайшлихует Ривка ахутам. И они взяли и послали Ривку их сестру. Они говорят, что они послали Ривку ихнюю дочь. Поэтому что происходит с мамой? Что делает Лаван? Вы понимаете, что такое Лаван? Маму сметает. Она ему нужна, когда надо ее как ширму, я это сказала, понимаете, когда идет диалог, она как-то нужна. Это же некрасиво. А когда он шлет, он шлет. И считается, что Лаван, его цель была, когда он, значит, он не смог взять и предотвратить этот брак, то, что он сейчас очень старается, это чтобы Ривка считал, чтобы считалось, что кто ее послал, кто был инициатор, это он.
Он еще браху ей даст.
И вот эта браха, которую он дает, он кого-то берет и вкладывает свое желание, свои мысли внутрь всего этого, чтобы потом потомство, которое было у Ривки, было его. И мы тут посмотрим, как Элиэзер пробует с этим бороться так же. Вайшлихует Ривка ахутам вейт меникта. И они послали Ривку ихнюю сестру и ее кормилицу. Вейт эвет Авраам вейт анашав. И раба Авраама и его людей. Вайвахует Ривка вайомру. И они благословили Ривку, они сказали ахутейну. Не говорится битейну, не наша дочь, а наша сестра.
А кто это они?
Лаван.
Лаван один. А
да, и он
еще?
С всеми
мать
людьми его? Вокруг.
Нет, мать нет.
И, есть мать, но она сейчас вообще, понимаете, как это?
Все речь идет о сестре.
Ахутейну ад гиляль фервева, ты наша сестра, будь как тысячи, десять тысяч, вейраш зарехет шар уйбав. И твои потомки, чтобы они взяли и захватывали врата своих врагов. И у нас, как вы знаете, потом у Ривки рождаются двойня, рождается Исав и рождается также Яков. И те, кто выходит от Исава, их министры или вожди, они называются алюфим. Помните такую вещь?
Генералы.
Как генералы. Значит, это ведь они сказали алюфим, и это кого-то это, от этого происходит Исав, а Ревавам это как раз символика Якова. Мы это говорим тоже в Лейла Седер. Вы помните, когда ты говорите цитаты из книги Хескель, что мы как Ревава, мы как на которое в поле. Как множество растений. В атаку, и сейчас мы просмотрим, что делает Ривка. В атаку Ривка венарутеа, ватерка венарагмалим. И встала Ривка и ее девушки, и они сели верхом на верблюдах. Ватилахна хрейга иш. И они пошли за человеком. Вайка хайведет Ривка ваелих. И взял раб Ривку, и они пошли. Посмотрите, как тут интересно. Этот же человек, Ривка его видит и называет его хаиш. А он себя называет раб. Потому что он для Ривки величайший человек. А он себя видит относительно Ривки как кто?
Раб.
Потому что в момент, когда она должна быть жена его сына-хозяина, он к ней относится как раб, а она к нему относится как человек. Он же тут показал себя как очень...
высокий.
Понимаете, как это? Величайший человек и инициатор.
Но она была маленькая. Как она это поняла?
Поняла, как вы видите. И как вы видите, говорится, «Вайкаха эвет эт Ривка». Смотрите, что происходит в этом пасуке. «Ватаком Ривка ванаутэ ватеркав на лагбалим ватерах на хэиш». Говорится, «И встала Ривка, ее девушки, и они сели на верблюдах и пошли за человеком». Так кто инициатор? Кто пошел за Элиэзером? Ривка. Если она идет за Элиэзером, ее не надо брать. А потом говорится, «Вайкаха эвет эт Ривка», и взял раб Ривку. Если я уже иду за вами, вы не должны меня брать.
Ну да.
Поэтому то, что делает здесь Элиэзер, он старается в какой-то мере вот это то, что взял и послал их Лаван, он пробует это как-то отрезать и сказать, я тебя беру. Не он тебя послал, а я тебя беру. И то же самое делает Ривка. Я встаю и я еду за тобой, а не потому, что меня послал Лаван. Она же говорит, что я пойду, и вообще не нужно ее слать. Зачем они ее шлют? Они понимают, хотят всюду вмешаться. И сейчас мы рассмотрим, какой у нас есть только одна вещь, когда говорится, что кого-то кто-то берет, когда мы это рассматриваем в переводе, у нас не рассматривается обычно в переводе на арамейский, что он ее взял. Людей не берут ее под мышку, а с людьми разговаривают. Он говорит, пожалуйста, пойди со мной. И поэтому, если просмотрите на арамейском, говорится, и говорил раб с Ривкой. Понимаете, как это? Он с ней на арамейском. Удвар. Вы видите?
Удвар.
Но тут имеется в виду именно, что он с ней... Понимаете, как это? Он с ней разговаривал, что она пришла, а не, что он ее взял насильно. Людей не берут насильно. ויצחק בא מבוא באר לחי רועי והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסור בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים. היצחק פרישול איז того, что он приходит из колодца жизни видения. Если помните этот колодец, в котором находилась Хагар, когда она который был открыт ей, когда не было воды для... Когда не было воды для Ишмаэля, и он почти был при смерти. И он находится в стране юга. Негев, это имеется в виду юг, и юг называется Негев. На иврите Негев это значит вытирать. Юг Израиля очень сухой. Негев это какая-то символика сухости. И это одно из названий юга, потому что юг обычно это более сухое место. И тут у нас есть предание, что почему Ицхак там оказался, почему он вообще туда пошел. Он, так как значит, каждый в семье Авраама заботится о другом. Авраам заботится, как, чтобы найти жену для Ицхака. А Ицхак заботится, что у папы умер...
Да.
что у папы умерла жена Сара, и он заботится ему найти другую жену, и он решил, что самая подходящая женщина для Авраама будет кто? Хагар. И он пошел проверять, какое у нее настроение, насколько она осталась такой же праведницей, может ли она еще раз быть женой Авраама. И это Ицхак, понимаете, по своей инициативе пошел в это место, поэтому нам говорится, в какое место он пошел, а мы это место Бер-Лахай-Руи помним только с того, что там находилась Хагар, и поэтому у нас тут есть предание, что
да
туда...
Да не было запрета жениться два раза на одну женщину.
Также в наше время нет запрета.
Если она не выходила замуж.
И у нас есть предание, что Агар не выходила замуж. И это то, что Ицхак пошел узнавать и проверять. Можно ли ее вообще предложить для Авраама или невозможно.
Так, видите, как... туда ходил.
Поэтому туда пошел. Так Авраам заботится о Ицхаке, Ицхак заботится о Аврааме. Вейце Ицхак ласор басаде лифнот арав. И вышел Ицхак. Есть тут, мне кажется, на русском у вас будет два перевода. В разных переводах переводится по-другому. Или ласуах – это гулять. Или ласуах у вас будет переведено молиться. Так на простом уровне это вышел Ицхак гулять в поле, и перед заходом солнца, перед вечером, и он поднял глаза, и он видел, вот приходят верблюды. Так это может быть, что он пошел гулять, но он пошел в пустыню, сейчас это вдруг называется поле, и он пошел, о чем говорится, что он пошел гулять. Так у нас есть предание, что ласох, на простом уровне это просто ходить, а на переносном уровне, вы знаете, что на иврите разговаривать называется сиха. Так ласох, значит, Ицхак пошел молиться. И заметь, что тут говорится басаде.
Да, басаде, да.
Значит, на иврите у нас. На иврите у нас есть, когда говорится бесаде, и тогда говорится басаде. И вы явно знаете разницу, когда говорится бе в каком-то поле. Когда говорится бас, значит в конкретном каком.
Конкретном, да.
Мы до этого места, где-то вот сейчас, говорили о каком-то поле.
Нет.
Не было вообще слова поле нигде сейчас в нескольких глав. Причем говорит о басаде, о каком-то известном поле. Говорит устное предание, если говорится какое-то известное поле, значит, мы должны понять кого-то сами, о чем идет речь. И говорит устное предание, это имеется в виду место храма.
Так он от того места, где ушел?
Что это? Да, значит, он пошел сначала к этому источнику. Это было понятно. И он оттуда пришел дальше, поднимается на север дальше. Доходит до Иерусалима.
То есть это из Негева?
Да, из Негева идет на север. Доходит до Иерусалима. Молится там, о том месте, где находится храм. Откуда мы это учим? Потому что говорится не Бесады, а Басады. Это конкретное место. И тогда как раз, вы знаете, Элиезер пошел в Месопотамию. От Месопотамии, если вы приходите в Израиль, вы где-то доходите до... Это с востока на северо-восток. Например, так приходится в Израиль.
С северо-востока на юг.
На юг. Вот. Поэтому они где-то встречаются в середине. И Ицхак же знает это место, потому что это же было место, где его принесли в жертву. Так он как раз туда пошел молиться, и по одному мнению пошел молиться о том, чтобы найти жену. И как раз как только он молится, поднимает глаза, и как раз Элиэзер приходит. Примерно.
Перед Иерусалимом.
Да. 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 Да.
Да.
Ицхак видит это, и тут мы просмотрим только две вещи немножко, для того, чтобы понять, что тут происходит. И место, где Авраам, когда он идет к месту приносить Ицхака жертву, он место, то, что будет в будущем храм, он это место называет Хар. Хар – это гора. Вообще не обработанная никак. Потому что у Ицхака это не гора. Ицхак видит место храма как поле. Поле, оно немножко более обработанное, но это также символика того, что это как будто символика второго храма, потому что то, что сделали римляне, если вы знаете, когда они разрушили храм, они его потом перепахали. А Яков потом это увидит намного дальше, он увидит это место как дом. Он это место назовет Бет-Кель. Дом Всевышнего.
Да, да.
Поэтому Авраам это видит как гора, Ицхак это видит как поле, а Яков это видит как дом.
Может, Ицхак немного запомнил.
Да.
Дом Всевышнего.
Да.
Дом Всевышнего.
И тут говорится, что это было перед заходом солнца. Отсюда это первый раз, когда это время упоминается вообще у нас. И зачем упоминается, какое время это было. И мы тут учим отсюда, что Ицхак, он в этот момент раскрыл понятие Минха.
У нас есть 3 раза в день мужчины молятся. То, что молится утром, считается, что кто-то раскрыл, это был Авраам. Мы, по-моему, рассмотрели после переворота с дома, там говорится, что Авраам, «Ваяшкем Авраам бабокер, эля маком ашер амачам», и встал Авраам утром к тому месту, где он стоял. Это вот символика, что он молился в этом месте, и это было утром. А Ицхак, он наоборот, у него это не утро. Ицхака мы видим как раз лифнот эрев, перед вечером. Значит, это понятие тфилат минха. А Яков, как вы понимаете, он откроет тфилат арвит, и мы потом его увидим ночью. Значит, Ицхак, в его жизни есть 2 пика. У Авраама есть не 1 пик. И Авраам поднимается постепенно на 10 уровней. Пока он доходит до высочайшего своего уровня, это акедат Ицхак, и Авраам доходит очень постепенно. Понимаете, как у него 10 испытаний. У Ицхака нет 10 испытаний. У Ицхака последнее испытание Авраама становится его первым. И у Ицхака есть, у Авраама есть и эти вещи, которые были личны их в их личной жизни. Есть у них другая вещь. У Авраама есть понятие молитвы шахарит, который потом он открывает ее. Аврааму считается понятие утро, потому что Авраам начинает все. До него же ничего не было, он открывает все. Он, как можно сказать, как на русском называют человека, который все начинает первым. Вот этот Авраам. Пионер, да. А Ицхак, он не пионер вообще. Он идет по стопам. Понимаете, почему это именно утренняя молитва? Это вечерняя молитва, дневная молитва, а не утренняя молитва. Авраам – это утро. Авраам во всем он первый. А Ицхак, он, да, спасибо большое. Да. А Ицхак, он его есть, значит, есть вещь, которую он открыл для себя. И это какое-то величайшее испытание, но это одноразовое. А есть вещь и у Авраама, и у Ицхака, которые они будут в течение всей нашей жизни. У Авраама это 2 вещи. Это также тфилат шахарит, утренняя молитва, которая потом молится каждый мужчина, каждый еврей в течение всей своей жизни. И это Авраам раскрыл. Представляете, насколько это повлияло на жизнь всего еврейского народа в течение всей истории. А вторая вещь у Авраама – это обрезание. И это вещи, которые тоже будут потом повторяться все время. А у Ицхака – это тфилат минха. Это вот эта молитва, дневная молитва. И Ривка впервые видит его и встречается с ним, когда он раскрыл не одноразовую вещь, а когда он раскрыл вещь, которая потом будет стабильна в течение всего времени в еврейском народе. Значит, я просто пробую рассмотреть, на каком высочайший духовный уровень в этот момент Ицхак дошел. И вы знаете, что первый раз, когда мы встречаемся с кем-то, первая встреча на нас очень сильно влияет. Значит, Ривка видит Ицхака первый раз, когда он кто? Он в ее глазах ангел. Понимаете, что это? Он в этот момент...
Но был уже вечер. Или нет?
Это еще нет, это минха, это перед вечером. Она его видит в духовном, высочайшем духовном уровне, в котором сам Ицхак не каждое мгновение своей жизни был. Я говорю, у него были 2 пика. И она его встречает в этот одном, во втором его пике жизни, в духовном плане. Именно когда он сочиняет вот это и раскрывает вот это понятие молитвы.
И здесь он один, там он был.
Да, вот с Авраамом, а тут он один. Скажем, Рахель встретит Якова, когда Яков не в каком-то особом духу. Понимаете, как это? В нормальном состоянии. Да. И поэтому у них будут отношения совсем другие. Ватиса Ривка это Неа, и поднимает Ривка ее глаза. Ватире это Ицхак. И она увидела Ицхака, ватиполь мяла гамаль. И она падает с верблюда, имеется в виду, что не она упала совсем. На кого-то для нее это... И заметьте, тут есть какое-то сравнение. Вайса и нав, и поднял он глаза, и увидел верблюдов. И подняла она глаза. Понимаете, что тут есть какое-то...
Переклик.
Да, как будто они оба, какая-то связь. И есть что-то общее у обоих.
Она почему-то испугалась.
А для нее он вообще ничего.
Она затрепетала.
Есть мнение, что ей 14. Потом говорила Эвед, Миа Ишалазы, а улег посадали кратейну. И она спросила, раба, кто этот человек, который идет навстречу нас? Она сразу его замечает. Вайомара Эвед Гуадуни. И говорит, раб, это мой хозяин. Вот он ей сразу объясняет, кто ты такой.
А тут она его назвала рабом.
Да. Потому что он себя видит в момент, когда он берет Ривку, она же для него будущая жена своего хозяина, поэтому он автоматически к ней относится, и уже как будто, и она тоже как будто как он раб.
На первый раз он
первый раз. Рабом, да.
В сравнении с
первым, да.
Она прочувствовала?
Да. Ватикаха цей ватиткас. И она взяла, и она взяла и покрыла лицо. И поэтому у нас принято во время, у нас в свадьбе берут и покрывают лицо. Значит, все законы бракосочетания, почти все мы учим из этого места.
Что, сразу не убьем лицо?
Что это?
Не, он да,
увидел. Да. И тогда они встречаются. Ваисапер эвет ли Ицхак эт коля дворим ашер аса. И рассказал раб Ицхаку все вещи, которые он делал. Значит, все, что мы читали до этого. Ваивиэ Ицхак оэля сара имо. И взял Ицхак и привел ее в шатер Сары, его матери. Ваиках эту Ривка. И он взял Ривку, ватьелю лиша, и настал его женой. Ваиавеха. И он ее любил. Ваинахэм Ицхак ахэ имо. И он утешился Ицхак после своей матери. Для Ицхака и для Авраама также, но для Ицхака Ривка – это вылитая Сара. Понимаете, как это? И он ее сразу, значит, у Сары был шатер. Мне кажется, мы говорили, что такое шатер. Шатер – это место, где занимаются Торой. Да, так лучше? Спасибо. Это место, где занимаются... Мы говорили, скажем, говорится про Якова. Яков, он сидел в шатрах, говорится, что он учился у Шем ве-Эвер. Каждый раз, когда мы находим слово «шатер», на простом уровне это шатер, в переносном уровне это имеется в виду место, где происходят какие-то духовные занятия. Может быть, также идолопоклонство, а может быть, также вера Всевышнего. И у Сары была школа. Когда Сара умирает, школа закрывается. Когда приходит Ривка, ей передается эта школа. Значит, в глазах Ицхака Ривка, она, продолжение матери. И первый раз в Торе, когда у нас говорится, что мужчина любит женщину, это Ицхак любит Ривку. Но если вы заметите, тут нигде не говорится, что Ривка любит Ицхака. Она его очень уважает. Он для нее просто вот так. Потому что, и это мы посмотрим еще немножко, потому что посмотрите, что у нее происходит. Это будет не в этой недельной главе, это будет следующий Паршат Тулдот. У нас будет написано, и это рассказы потомства Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Скажите, что это такое? То же самое. И он взял и женился на Ривке, которая дочь Бетуэля, сестра Лавана. Мы же это все знаем. Почему это нам рассказывается? Показать это очень тяжелое неравенство, которое происходит в этой семье. Значит, Ицхак, он сын Авраама и Сары.
А Ривка, она дочь Бетуэля и сестра Лавана.
А Ицхак этого не замечает. Ему это все равно. Он этого даже не видит. Для него она Сара. Понимаете, как это? А Ривке это мешает. Ривка все время чувствует себя дочь Бетуэля, сестра Лавана. И это никто не говорит.
Но она знает.
Но она это все время ощущает. И это в какое-то время мы потом посмотрим, что за счет этого происходит.
И поэтому она даже
И почему она что-то знает и не рассказывает, мы потом это всю путаницу рассмотрим. Так для того, чтобы доказать, что со стороны Ицхака нет никакого, понимаете, вообще даже намека на это. Вавея Ицхака ойля сара имо, и взял и привел Ицхак ее в шатер Сары, его матери. Понимаете, что тут подчеркивается? Это же известно, что она его мать. Понимаете, что он ей дает то же самое уважение, то же самое отношение. Пожалуйста.
Ну, а из этого не должно учиться, что не важно, из какой семьи шиду?
Конечно. Тут в какой-то мере немножко есть. Не важно, да, да. Он видит ее, как, понимаете, как величайшую женщину. Но тут им было важно, чтобы она была
скажем, она же какой. Девочка.
Но он у нее есть очень особые
величайшие после Акеды. Он же после Акеды.
А она смогла для него, то, что это девушка, которая выросла в такой ужасной среде, оказалась таким человеком. Он видит ее как величайшую личность. И совершенно равную себе. Даже, видите, он даже ее приравнивает не только себе, он ее приравнивает к кому? К матери.
Потому что по делам ее.
Да?
Видел по делам.
И говорите, что когда Сара жила, у нее на шатром все время было облако. Свечи, которые она зажигала в пятницу, горели до следующей пятницы, и халу, тесто, которое она готовила на шаббат, хватало до следующего шаббата.
Где варанский?
специально попала.
Да, это то, что я хотела рассмотреть. Да. Значит, важно... Да,
есть какие-то вещи. Когда она уже стала его женой, уже не важно,
какой. Значит, есть у нас, да, какое-то... Есть понятие две вещи. Есть понятие качества. И в иудаизме считается, что некоторые качества, не все, но какие-то качества, они передаются по наследству. И вот эти качества нам очень важны. А все остальное это решает человек. Эти же качества могут породить Ривку, эти же качества кого могут породить? Лавана. Понимаете, как это?
Вот они же брат и сестра.
Да. Но есть какие-то качества, которых они... поэтому Авраам не хочет жителей Израиля. Это кнаанитян, потому что у них есть какие-то черты характера, которые очень... это не понять, это они вот очень тяжелые.
Гены.
И эти гены у них хочет своей семьи.
Здесь еще есть момент воспитания.
Да. Значит, те вещи, которые подвлияют воспитанию, им все равно. А те вещи, которые не поддаются воспитанию, понимаете, они передаются генетически, это то, что Авраам не хочет. Есть вещи, которые человек может сам себе изменить, а есть вещи, которых они вне этого.
Когда Исав послал?
Ицхак, по одному мнению, значит, тут мы видим, что он видит.
Да.
А потом мы посмотрим потом. Когда мы увидим, что он ослеп, тогда мы будем об этом говорить. Спасибо. И эти три вещи, если вы замечаете, что это свечи, это облако и это хала, это нам немножко напоминает три закона, которые особые для женщины. Вы знаете, что женщина, у нее три закона, это она должна отделять халу, она должна зажигать субботние свечи, и она также должна соблюдать законы святости еврейской семьи. И как вы понимаете, тут отражение этих трех вещей, а облако, что это символика святости, оно отражает соблюдение законы святости еврейской семьи. И тут мы видим, что Сара эти три вещи соблюдает, и также, кто соблюдает их также, это Ривка на том же самом уровне, как Сара. И считается, что для человека самое важное – это его мать, а потом, после нее, это его жена, и это мы видим у Ицхака, насколько для него Ривка, она на том же уровне. И сейчас мы просмотрели, что Ицхак женился, и сейчас мы рассматриваем про Авраама. Значит, это следующая глава, как мы рассмотрели, Авраам заботится о Ицхаке, Ицхак заботится о Тейлим. Ой, извините, все, так мы сейчас переходим.
А, я не взяла.
Будем переходить или нет? Следующий раз.
Вы хотите, чтобы мы рассмотрели что-то про Рошходеш?
Вчера был урок.
Да, просто у нас был вчера был урок, так поэтому я не знала. Не-не, если тут, если не все были, сколько людей были вчера?
Раз, два, три,
мне кажется. Была еще одна. Так я могу повторить, пожалуйста, я просто, понимаете, я не хочу... Значит, у нас каждый месяц, да, у нас каждый месяц имеет какую-то свою особость. И наш месяц Ияр, он, его особость, это то, что мы говорили вчера вечером, это понятие того, что этот месяц, в котором мы должны работать над своими качествами.
Что мы?
Работать над своими качествами.
А в какой мы не должны работать?
Что это?
В какой месяц мы не должны
работать? У нас каждый месяц что-то другое.
По-моему,
мы... Да, у нас, скажем, месяц Ниссан, предыдущий месяц. Мы должны были работать над своими привычками. Не качествами, а именно привычками, это какими-то поступками, которые мы делаем как привычки. У нас когда-то поделено каждый месяц что-то другое. Есть вещи, которые надо всегда, но есть каждый месяц имеет какую-то свою особую особенность.
Посеешь привычку,
что-то?
Пожалуйста.
А наш месяц это именно черты характера. Это качество характера. И поэтому, как вы замечаете, у нас весь Сфират ха-Омер, он в это время. А в Сфират ха-Омер мы занимаемся именно качествами, а не поступками.
Да, да. Такая молитва.
Да, поэтому читаем Перке, вот поэтому это Сфират ха-Омер. Весь месяц Ияр в Сфират ха-Омер. И мы рассмотрели также еще одну вещь, что этот месяц, он особый для, я не знаю, не то, что Министерство обороны Израиля, я не даю им никакие советы, но у нас считается, что военные действия, которые происходят в этот месяц, они имеют успех на захват Израиля.
Вы заметите, что... Захват с какой стороны?
иметь какую-то территорию Израиля. Именно.
Евреи.
И вы замечаете, что те войны, которые были в этот месяц, скажем, шестидневная война, война, в которой мы захватили больше всего территории, это была шестидневная война, она была в конце этого месяца. А войны, которые мы имели в другие месяца, мы ничего не... Мы обычно потеряли территорию. Да. Для нас именно в плане иметь территорию Израиля. Это не в плане там, сколько людей не будут повреждены. Смотрите, есть разные понятия, сколько людей будут повреждены. Есть... Я просто рассматриваю, что есть разные понятия у войны. А вот именно только власть на Израиль мы имеем в этот месяц больше.
А почему?
А это у нас рассматривается, помню, я показывала это тоже вчера. Спасибо. Что есть два варианта, как рассматривать наш месяц. По одному мнению, Ияр пишется так, по другому он пишется так. Если он пишется так, тогда это по преданию аббревиатура Авраам, Ицхак, Яков и Рахум.
А почему не Рут?
Что это?
Почему не Рут?
Рут, она что-то такое.
Царство.
Да, но у нас есть власть, у нас есть две вещи, вы совершенно правы. У нас есть, когда мы говорим о еврейском народе, есть понятие земли, а есть понятие царя. Заметьте, что у нас Иешуа захватывает Израиль, захватывает землю. Иешуа, он потомок кого?
Рахели.
А Давид, он не потомок Рахель, Давид, он царство. Значит, сначала мы должны иметь землю, потом мы имеем свою власть. Власть – это Руд и Давид. А именно захват Израиля – это Рахель. У нас кого-то, у каждого есть, вы замечаете, просто я делаю кого-то, пробую показать, что каждый имеет совершенно что-то свое и другое.
Какое она имеет отношение к захвату Израиля?
Значит, как вы знаете, первый храм был построен по преданию за счет Авраама, Ицхака и Якова, а второй храм был построен за счет Рахели. Это говорится в книге Ирмияу, 31 глава. «Коль берама нишма, Рахель мевака аль банеа». Голос слышен, и Рахель оплакивает своих детей. И Всевышний говорит: «Мини кулях мебеха и вейнаях медима».
Они пройдут.
На какой-то не плачь, киеш сахар ли пулатех, есть награда твоим поступкам, вишаву баним ли гвулами, вишаву мерецу ев. И, конечно, твои дети возвратятся на свои границы.
Это имеется в виду из Вавилона, когда
да.
они идут?
И в какой-то мере считается то же самое в наше время также. Значит, мы возвращаемся в Израиль за счет Рахель. А сила Рахель – это чтобы мы очень хорошо относились один к другому. Это у наше понятие. Чтобы мы, это не понятие религии, не быть религиозным и правильно себя вести, относиться на Всевышнему. Рахель, ее величайший поступок был, что она была согласна пожертвовать всем, только не опозорить свою сестру. Так вот, если мы хотим власть на Израиль, это вот очень хорошо относиться один к другому. Понимаете, как у нас каждая вещь имеет что-то другое. А вот это символика, это пасук в книге Шмот. Они... Это имя Всевышнего? Я Всевышний твой врач. И как вы знаете, имя Всевышнего, как оно четырехбуквенное, как оно пишется, которое мы никогда не произносим, оно начинается с буквы Юд. Поэтому, видите, это тоже это пасук, это конец пасука в книге Шмот. И у нас считается, что месяц Ияр, он также очень хорош для всяких медицинских вмешательств.
Да.
Для чего?
Медицинских всяких вмешательств, лечения. Да, такое есть предание. И я считаю, что если идет дождь в месяц Ияр, очень его стоит пить. Я за это не отвечаю, я вам только передаю то, что написано.
Вот,
который... Да. Так, где? Вот посмотрите сейчас, посмотрим, какая погода. Обычно, да. Вы увидите, что если пойдет дождь, все выбегут и будут пробовать что-то. Да. Это то, что у нас есть об этом. И вы знаете, что...
Почему этот месяц для нас хороший?
Да, у нас все месяца хорошие. И в месяц Ияр у нас также его знак зодиака, как я вам дала вот эти, как называется? Я не знаю, ли вы ели...
Да,
да это коровь. Это бык, или как он называется на русском? Бык, он в иудаизме символизирует несколько вещей. Я рассмотрела две вещи, которые символизируют бык. Он символизирует в иудаизме одну вещь, это как вол, как будто что-то, что надо, кто очень тяжело работает. И мы считаем, что заниматься своими качествами – это самая тяжелая работа. Люди согласны делать все, только не заниматься собой. Поэтому, если вы, скажем, предыдущий месяц это тале, это как он называется на русском? Овен. На овечек никто не кладет ярмо. Они без ярма.
Их стригут.
А вот бедных быков, их кого-то кладут на них ярмо. Так это одна вещь, которая символизирует бык в иудаизме. И другая вещь, которая символизирует, значит, в этот месяц мы должны тяжело работать над собой. Он у нас символизирует зрение, потому что у быка у них очень особо выражены глаза. На иврите шоу, лашу, значит смотреть. Видеть. Кого-то посмотреть, это имеется в виду не смотреть наружу, а смотреть внутрь себя. Всматриваться. Да.
А вот в русском тоже есть такое
разное. Да. Так вот шоу это было.
Да. Да. Шор надел,
да, это тот же самый корень, это очень интересно. Это, наберите, это, значит, это еще одна вещь. И еще одна вещь, которая символизирует у нас бык. У нас много вещей. Я хотела сказать две, но я уже сказала, я хочу сказать часть третью. Это у нас символика индивидуала. Когда мы говорим о овен, мы говорим о овечках, мы говорим о стаде.
Да.
А когда обычно вы говорите стадо быков или стадо баран?
Баран.
Овец. Хотя бывает овец. И стадо овец. Бывает и стадо быков ее... также, но а бык, он обычно не символика
не
стада.
Стадо быков.
Бык в иудаизме это индивидуал.
Не бывает стадо.
Это Юсеф. Стадо да, это Юсеф. Юсеф это снова кто такой, заметь, это снова Рахель.
Нет, вообще не бывает.
Видите, насколько быков. Это все интересно?
Они передерутся.
Это все перекликается.
Да, когда будет.
Это все связано. И это у нас символика этого месяца, что мы не занимаемся тем, что относится к другим людям. Скажем, я могу, я кому-то ужасно, какой вы хотите качество, скажу, я на кого-то очень сердита, у меня кто-то задел ужасно, я ему не согласна простить в жизнь.
Вы?
Хасва Халила. Это говорю как пример. Значит, у меня что-то такое внутри. Но я ему согласна взять и там спечь пирог и оставить у двери. Значит, на уровне поступок, пожалуйста, но на уровне сердца никогда. Вы когда-то чувствовали такое ощущение?
Да. Ну и как с ним
значит,
бороться?
Поэтому с руками и ногами нам легче. Понимаешь, что я называю? Поступки – это совсем другое дело. А мы в этот месяц занимаемся не поступками, а именно внутри. Да, Элюль – это поступки. Вы очень правильно помните. А в этот месяц мы занимаемся собой
внутри.
И мы в этот месяц занимаемся поступками, нашими качествами внутренними, но не плохими, а именно хорошими.
Потом... Что же ими заниматься?
Первое дело, что вы знали, что они есть. Потому что если человек не знает, и просто их видеть, ими пользоваться. Уже часто человек даже не знает, что есть хорошие качества. Он нам ими не пользуется, даже их не ощущает. И то, что вы знаете, что есть хорошие качества, это как-то повышает вашу самооценку. Вы понимаете, насколько кто вы. Вы понимаете, что вы можете сделать вообще. И только после того, как вы поняли, какие у вас хорошие качества в месяц я, и вы ими начинаете пользоваться и как-то ими, понимаете, ощущать их. Вы только тогда в месяц Ав можете начать заниматься вашими нехорошими качествами. А в этом месяц нехороших качеств, а я это месяц хороших качеств. Да. И чтобы хорошие были крепкие, явные и понятные.
Заниматься с хорошими.
Значит, понять, первым делом их увидеть, их ощущать. И также их тоже поставить в какие-то рамки. Любое качество очень хорошее, но любое качество вне рамках, он ужасный. Оно разрушение. Да.
Замечательный
качество. Да, конечно. Да. Так, и это то, что мы в какой-то мере, это особость этого месяца, и как вы знаете, у нас... Этот месяц его орган – это правая почка. А почка – это понятие, понимаете, как это чего-то внутри. Это не руки-ноги, это что-то намного более внутри. И его проявление – это считается гигум, это значит размышлять. Но это есть у нас, это даже неправильно, это как на русском будет мысль, которая пробегает через мою голову без того, что я вообще собиралась об этом думать. Как это?
Мимолетная.
Есть, я сейчас села, я сейчас это гигу. Я сейчас села и решила, что я буду размышлять о чем-то. Это на иврите называется махшава. Это от слова хэшбон. Понял, как это? Я делаю какие-то расчеты, я размышляю, я это думаю. Это что-то мое, я активно это вношу в свою голову. А есть, вообще не хочу об этом думать.
Автоматически так думать.
Просто. Скажем, один из примеров, который дается устное предание. Человек молится, и вдруг у него в голове какие-то мысли без его желания вообще. Вот это называется хиргур. Да. И хиргу считается, что от этого никто не может защититься. Это у всех.
Это очень трудно.
Когда мы молимся, чтобы Всевышний...
А я как раз хотела у вас спросить, как с этим бороться?
У нас считается, что есть три вещи, от которых невозможно избавиться.
Как с этим бороться?
И вот, значит, то, что мы можем с своей стороны, это очень стараться не... Когда, значит, не позитивно о чем-то неправильном думать. Понимаете? Вот не активно думать не о правильном, во время молитвы это запрещено. А вот от этого, это только надо молиться. Это...
А как это мы относиться?
Чтобы это прошло, да. Но это очень сложная вещь. Да. И вот это мысли, они в какой-то мере, это же, понимаете, что-то... И каждый из нас, у него совсем другие мысли. Что-то очень глубокое внутри себя, но заметьте, у каждого мысли, они же из его, как можно сказать, среды.
Ну да.
Они к вам не приходят, там, я не знаю, в середине молитвы, не будете думать, как кого-то, как подложить кому-то да, бомбу, я хочу сказать, там. Обычно такие мысли у нас не проходят в голове, потому что мы об этом не думаем. А вы думаете о чем-то другом. Понимаете, у каждого есть свой какой-то мир. И в этом мире это то, что у нас происходит.
У вас это тоже бывает?
Конечно, это у всех.
Я когда в молитве начинаю отвлекаться, я вспоминаю вас и думаю, вот Хава молится, не так молится.
Так это тоже. Я вам сказала, что я стараюсь сделать, чтобы такая вещь не была. Я каждый раз думаю в этот день, что мне очень-очень надо. И я пробую в любом месте молитвы это найти. Понимаете, как я себя куда-то привязываю. И это то, что мне помогает.
Например.
Пример, который я сказала, скажем. Если я вдруг ощущаю, что я или там кто-то, у него есть зависимость.
Что есть?
Зависимость. Я просто говорю как пример. Зависимость – это как будто он в тюрьме. Вы согласны?
Да. От чего-то.
От чего-то.
Ну, от кофе,
я того кто-то держит, да. С чего бы это ни было. И тогда, когда я молюсь, да. Когда я молюсь, я говорю, скажем, матыра суй, развязывает связок. Я не в тюрьме. Что такое взять кого-то? В какой тюрьме? Не в какой не тюрьме. Это как будто тогда это слова чужие, это не мои. А тут я пробую это слово, чтобы оно стало мое. Это Всевышний, возьми и развяжи меня вот этого ощущения. Тут я не могу сказать, тут я боюсь. Ну, вы знаете как, это у каждого есть своя какая-то тюрьма. Или, как я вам говорю, какая-то зависимость от чего-то. Или как ощущение какой-то депрессии, нет сил. Всевышний, дай мне жизнь, а оживи мертвых. Когда вот есть такое ощущение депрессии, это кого-то, вы как себя ощущаете? Понимаете, что значит я стараюсь, чтобы каждое слово молитвы не было молитва кого-то, а вы это было, я стараюсь найти в каждом слове что-то свое. Ну, как будто по-настоящему, честно свое. И тогда мне помогает, что у меня вот эти мысли, они немножко, понимаете, потому что у меня мысли куда более сконцентрированы.
А если своими словами молятся?
Пошло то же самое, так это еще лучше, тогда надо быть только еще более сконцентрированным. И как вы знаете, ман начал падать в этот месяц. Мана небесная начала падать в этот месяц. И как вы знаете, каждый, когда ел ман, он чувствовал в мане другой вкус. Поэтому у нас каждый из нас имеет свой, это как будто мы говорим, этот месяц, он месяц индивидуалов. Евреи также, место, где, когда они шли в пустыне, они дошли такое место, которое называлось Элим, и там было 12 источников воды и 70 пальм. И это понятие того, что также занятие Торы, или как видеть слова Торы, у нас есть 12 путей, потому что, как вы знаете, в иудаизме есть 12 колен, и нет, у нас никогда нет одного, только один путь, который...
Правильный.
Есть разные пути, у каждого есть свое. Что-то, и каждый должен найти свое. Но с другой стороны, да. Но это у нас, поэтому... Так для того, чтобы этого не было, как вы знаете, мы, конечно, из 12 стали 13. А 13 иудаизм символизирует, он с одной стороны, ну тут, извините, просто вы спросили, поэтому я прошу, он символизирует такую вещь. Что такое 12? Это 10 плюс 2. 13 это 10 плюс 3. Хотя можно было поделить, конечно, по-другому. Но мне кажется, когда все видят, когда видят слово 12, что у вас сразу самое простое? 3 плюс 2. 10 это у нас общество. это наше желание, чтобы не было, как вы сказали, разобщенности, а наоборот, чтобы мы все были какие?
Единство.
Общество. Но когда было единство, единство подавляет кого?
Каждого.
Индивидуально.
Да.
Поэтому у нас тут есть тяжелое трение между обществом и два символика не просто индивидуалов. Если было индивидуализм, то у нас должно было быть 11. 11 в иудаизме – это трение между обществом и индивидуалом. А 12 – это хуже. Это общество и два индивидуала. Значит, у вас есть два мнения. И это считается самое тяжелое. Потому что между индивидуалами есть индивидуалы. Значит, разрешается в нашем обществе, чтобы каждый имел свое мнение.
А если два?
И понимаете, что два – это уже кого-то могут быть и 10. Но два – это минимальное расхождение мнений. И еще есть какое мнение общества, которое требует, что все делали, как он. А индивидуалы требуют, как они. И тогда то, что вы говорите, у нас все распадается. И это, вы знаете, что у нас есть, может быть, вы видели это, обычно это также, это Брайта Раби Ишмаэля, но она написана у нас в Сидуре. Там есть у нас 13 принципов логики, как мы берем и занимаемся Торой. И там последнее, там есть не 12, там 13. И 13 говорит так. Если есть два места в Торе, которые противоречат, тогда приходит третий и делает мир между ними. И это 13 из этих 13 принципов. Поэтому 13 – это именно когда есть общество, есть два мнения единиц, но есть 13, есть еще один, который что приводит? Что все объединяются. Но у нас нет единого мнения, у нас есть много мнений, которые умеют все жить вместе. Понимаете, что такое иудаизм? Это не, что есть одно мнение, мы только так себя ведем. Есть разрешение на и индивидуалов, и общество, и они должны уметь все ужиться вместе. И это у нас 13. И если вы заметите, на иврите, если я напишу слово «эхад», «один», его гематрия – это 13.
Сколько?
13. Алеф – это 1, хет – это 8, далет – это 4. Видите, это 13. Значит, это понятие в иудаизме единства. Единство – это не… Как это можно сказать? Есть ахидут, да, это не единообразность. Это, наоборот, очень большой… Возможность, да, давать каждому свое мнение, и вместе с этим, чтобы это не… Не разрушала. 12 у нас считается опасная цифра, а 13 нет. Это когда мы, да, можем как-то прийти к какому-то общему знаменателю.
Надо же не колено
13. И поэтому у нас 12 колен стали 13, и 12 месяцев стали 13. И вы знаете, что девочка у нас становится совершеннолетняя в 12, а мальчик в 13. Да. У нас всегда эти 12 и 13, они
играют.
Понимаете, как это? Это другая 12, 13, другая сторона 12. Mm-hmm. Потому что 12 мы его немножко боимся. Да, да. Для того, чтобы дойти, да, для того, чтобы дойти до храма, были 13 путей.
Почему
13 эрвраб? Или гирим также, что могли, да?
Не собирал эрвраб для этих храмов.
Во двор храма. И у нас есть понятие, что у нас кого-то для того, чтобы есть 13 путей, как служить Всевышнему. И это символика вот этих 13 ворот, это что есть, нет одного пути правильного служить Всевышнему, есть 13. Но, как вы сказали, есть также у Маймонида 13 принципов веры. Значит, если у нас есть кого-то грань, это тоже, которая кого-то, как можно сказать, то, что ограничивает, что значит иудаизм, это 13. И в том, если вы играетесь в этом поле, это все правильно. Хотя у нас тоже что-то ограничено. Не все разрешено. Но если вы выходите за грани этих 13, это уже не иудаизм.
Это анархия.
Да. И мы очень боимся анархии.
Чего боимся?
Анархии. Иудаизм больше всего боится анархии. Мы не любим диктатуру. Видите, 13 – это противоречие диктатуры. Но мы предпочитаем диктатуру, чем анархию. В иудаизме считается анархия самой ужасной вещью. Только, извините, у меня уже совсем нет времени начать Тегилим. Так я, если у вас есть еще какой-нибудь вопрос или что-то про...
А какие вещи вы сказали, три вещи, которые не во власти?
Я сейчас не помню, я извиняюсь. Сейчас мне... вы совершенно правы, я сказала три вещи, я только сказала только один. Это Йерурим. Шейна дам Ницоль. Есть три вещи, от которых человек не может быть спасен каждый день.
Какая разница?
А почему?
Какая разница между мукой, сделанной перед Песохом и после Песоха?
А это значит, то, что вы спрашиваете, это был такой обычай у... Тут первым делом вопрос, как тут мука. Готовят муку. Если ее, помните, мы говорили о пшенице, ее до этого мочат или не мочат. И поэтому у нас, значит, то, что есть, кто берет и покупает только такую муку, которая не была мочой, из пшеницы, которая не была замочена. И это... Это те же, как маца. И это был мингаг гаон невин. Это был обычай гаона. Это не закон вообще, это не обязательно вообще никак.
Я понимаю, что это хумра.
Но... Да, это был... Что произошло? Те, кто... Надо понять, откуда это произошло и как. Когда до этого евреи могли жить в любом месте мира. Те, кто приезжали в Израиль, и особенно те, кто решали жить в Иерусалиме, это были люди, которые хотели жить очень духовно. Я не знаю, сейчас от них, от этих всех вещей почти ничего не осталось, но в Иерусалиме были очень жесткие законы, как можно себя вести. Скажем, если человек не женился до 18-20 лет, он должен был покинуть Иерусалим. Вы не слышали такой вещи? Значит, не все от этих обычаев остались. Значит, те, кто жили тогда в Иерусалиме, или, скажем, как начинать шаббат 40 минут до захода солнца. Вы знаете такую вещь в Иерусалиме? Это были, значит, те, кто приехал... Иерушалим, да. Это те, кто приехали в Израиль примерно до 1850 года. И они тогда себе сделали какие-то, понимаете, они сказали, мы приехали в Иерусалим, мы приехали в Израиль, мы же могли продолжать где-то в Литве или в Белоруссии или где-то в другом месте. Мы приехали сюда, чтобы жить не на простом уровне. Понимаете, почему выбрали Израиль, и особенно Иерусалим, жить очень духовно. И они тогда себе сделали некоторые вот такие обычаи. И очень интересно, что часть этих обычаев прижилась, а часть... испарились. Поскольку когда я вам сказала, что кто-то приходит в такой возраст, он должен был покинуть Иерусалим, вы о таком не слышали.
Угу. Не слышали.
Вы слышали такое?
Но мой внук уехал
в Иерусалим. Да. Спасибо, что вы слышали. И хотите, я могу где-то это переснять. Это у них были записаны, это таканот, понимаете, как у них были правила. И эта часть из этих, и эта часть из этих правил. Но это, понимаете, это для очень, это не для нормальных, это вот для... И они сами уже не все это соблюдают.
Они уже не помнят.
Да. Но я только рассматриваю, с чем это связано
это
и как.
Община Иерушалми?
И именно Пушим. Значит, в Иерусалиме тогда жили три общины. Были сфарады, даже четыре. Были восточные евреи, были там несколько общин, с которых приехали из нескольких местах. И были те, кто приехали из Испании. Да. В Иерусалиме была очень большая испанская община. После знания евреев из Испании они сюда приехали. И была и две общины ашкназим. Это были те, кто хасиды и ученики Гаона, Мивильна. Они называли себя Пуши.
Пуши?
Да. И это... Они называли себя Пуши. И это их не мингак. Это их не...
Это поэтому...
Нет, это тот, кто
был отсюда.
Они себя назвали, как будто они вот так себя называли Пуши. Пуши значит те, кто отходит от всего, понимаете? Они были очень, как будто совершенно таком очень высоком духовном уровне. И их сейчас... Почти ничего не осталось.
Это были фарисеи, да?
Нет, они себя назвали так. Это не, они себя так назвали. Так.
Это они не замачивают эту муку?
Не, они после Песах, они как раз в Песах замачивали муку. Замачивали мацу. Хасиды в Песах не замачивают мацу. Они прушив замачивают в Песах мацу. Они после Песаха не ели то, что было продано неври.
А, ну да.
То, что было продано. То, что да. было продано, это понятно.
Да. И к этому относится маца.
Между вот это сделано до или после.
Это с этим связано. И есть еще одна вещь хадаш, но она сейчас нерелевантна, поэтому я не это не относится к этому.
Они не едят.
Мы тоже не едим. И это взято, вот это был обычай гаона.
И вы тоже не едите то, что
это как будто это происходит от гаона Вильна, у него был такой обычай. Но это не для всех, понимаете, это только для какой-то маленькой, это те, кто хотят жить намного более, чем требуется.
Скажите, а вот кто не замачивает мацу,
после Песоха они кушают замоченное вот лацо?
Да, да, можно. Конечно.
Ну, у меня сын такой.
Да.
Он очень строгий.
Так, до свидания, извините.
Спасибо вам.
Бацрахам.